В этом выпуске главный финансовый документ на финишной прямой. Парламент принимает в окончательном чтении бюджет. Заседание с перерывами продолжается уже несколько часов. Экспорт в Россию продолжает сокращаться, но по-прежнему остается высоким. В школах растет насилие, на этот раз в отношении учителей. Профсоюз обратился к премьеру за помощью в решении проблемы. В Даугавпилсе закроют спорткомплекс «Строитель», а потом объект снесут. Что будет на новом месте, расскажет наш корреспондент из Латгалии. Теперь об этих и других событиях подробнее. Сейм продолжает работу над принятием государственного бюджета на следующий год в окончательном чтении. По некоторым вопросам проходят дебаты, в которых депутаты оппозиции пытаются убедить парламент принять ранее отклоненные комиссии предложения. За дискуссиями в Сейме следил Михаил Никулкин.
Жаркие дебаты возникли вокруг поправок к закону о фискальной дисциплине. Оппозиция обвиняла правительство в безответственных тратах, а предложения депутатов, среди прочего, предусматривали ограничение роста госдолга. В свою очередь, депутат Нового Единства Гатис Лепинш пояснил, почему, по его мнению, дополнительные займы государства и увеличение госдолга не свидетельствуют о безответственности.
Во-первых, в Латвии в следующем году будет один из самых низких дефицитов бюджета в странах восточного фланга НАТО. В Эстонии это 4,5%, в Финляндии 3,6%, в Польше и Румынии еще больше – 6,5% от внутреннего валового продукта. В Латвии это 3,3% от ВВП, ниже только в Литве – 2,7%. Во-вторых, государственный долг Латвии по-прежнему один из самых низких, и по-прежнему есть много стран, у которых долговые обязательства гораздо выше. Например, госдолг больше, чем у Латвии, у Польши, у Германии, у Финляндии, не говоря уже об Италии, Франции или Греции.
Все предложения оппозиции были отклонены, и законопроект был принят. На законопроекте об изменениях в законе о налоговой и таможенной полиции заседание едва не пришлось прервать. В ходе голосования дважды не было кворума. Все оппозиционные и поддерживающие их внефракционные депутаты отказались принимать участие в голосовании. Однако после 10-минутного перерыва коалиции все же удалось собрать необходимое для голосования число депутатов, и заседание продолжилось. Законопроект был принят, за проголосовали 52 депутата, против не голосовал никто, воздержавшихся также не было. Также дебаты состоялись вокруг ряда законопроектов, связанных с вопросами демографии и поддержки семей с детьми. Так, обсуждая поправки к закону о государственном социальном пособии, со своим предложением выступала депутат Латвии на первом месте Рамона Петровича.
Это вопрос о ценности каждого ребенка в Латвии, и предложение предусматривает увеличить государственное семейное пособие с 25 до 50 евро за одного ребенка. Я определенно не могу согласиться с тем, что в этом бюджете сделано все, и что приоритет – семьи с детьми. Потому что Министерство благосостояния еще в прошлом году обещало, что государственное семейное пособие за одного ребенка будет увеличено в два раза. Обещали, что это будет сделано в этом году. Сейчас будет уже 2026 год, и это предложение вообще пропало, и о нем больше не говорят.
Также предложение к законопроекту подал депутат Национального объединения Удис Митревиц. Вот в чем оно заключалось.
Речь о семьях с одним родителем, где у ребенка не установлено отцовство. По объективным причинам у таких семей очень высокий риск бедности в Латвии. Предложение предусматривает немного изменить это к лучшему, а именно установить доплату к государственному семейному пособию в объеме 50% от минимального объема алиментов. Это не космическая сумма. Для детей до 7 лет это лишь 97,5 евро, для детей от 7 лет 117 евро. Это не та сумма, которая сможет заменить то, что эти семьи получить не могут. Они не могут получить пенсию по потере кормильца, которая выплачивается в Латвии. Эти семьи не получают пособие по социальному обеспечению в случае потери кормильца, и они не получают платежи из гарантийного фонда средств на содержание.
Все предложения оппозиции к законопроекту были традиционно отклонены большинством голосов, а сам законопроект принят в утвержденной ответственной парламентской комиссии редакции. После того, как все сопровождающие государственный бюджет законопроекты будут рассмотрены, Сейм приступит к рассмотрению самого госбюджета. Всего к законопроекту о государственном бюджете на 2026 год и рамках бюджета на 2026, 2027 и 2028 годы в окончательном чтении было подано 290 предложений депутатов. Их рассмотрение и обсуждение продолжится и завтра. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
С началом российского вторжения в Украину латвийский экспорт в Россию заметно сократился, как и число российских инвесторов. Однако в сентябре этого года объем экспорта оказался выше, чем годом ранее. В Россию по-прежнему поставляют медикаменты, алкоголь, одежду, причем значительная часть этих поставок, вероятно, представляет собой реэкспорт. О том, что говорят предприниматели и какова ситуация с инвесторами, расскажет Никита Андреев.
Всего за первые 10 месяцев этого года в Россию были экспортированы продукты на сумму в 733 миллиона евро. Это меньше, чем в прошлом году, когда общая сумма экспорта составила 790 миллионов евро. Более детальные данные статистики ожидаются через неделю, но стоит отметить, что в сентябре экспорт в Россию все же вырос по сравнению с прошлым годом. Экспорт крупнее всего в таких отраслях, как розничная торговля, хранение, складирование и услуги поддержки транспорта. В России также реализуется текстиль, алкогольные напитки и медикаменты. Список экспортеров на домашней страничке Министерства экономики свидетельствует, что экспортом в Россию занимается в том числе фармацевтическая компания Grindex. Ее владелец Киров Липман пояснил, что экспорт снижается.
Мы значительно сократили экспорт в Россию. Еще 5 лет назад я отдал приказ обратиться к Европе. Именно это мы и делаем. Мы продаем в Европе гораздо больше, чем в России. В России у нас осталось всего 6 продуктов.
Grindex экспортирует примерно в 100 стран. Но найти новые рынки непросто, рассказал Липман.
Чтобы зарегистрировать лекарства, требуется не меньше 3-4 лет. Но, конечно, мы не спим, мы думаем о том, что и как делать. Но сейчас это очень сложно, очень сложно.
Производитель лекарств Олфа, ранее известный как Online Farm, также в списке экспортеров. Также в нем производитель нижнего белья Lauma Lingerie. Оба предприятия не ответили на письменные вопросы латвийского радио. Хотя в статистике есть и экспорт текстиля, глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Гунтис Страсс уже указал, что главным образом это, скорее всего, реэкспорт. Министерство экономики, в свою очередь, пояснило, что в целом торговые связи с Россией после 2022 года заметно сократились, особенно импорт – природный газ, минеральные удобрения и металл. Экспорт также в целом падает. Несмотря на то, что в сентябре этого года экспорт слегка выше по сравнению с прошлым годом, объем на почти 13% или около 12 миллионов евро меньше, чем в августе. Комментарий министерства читает журналист латвийского радио.
Латвия не экспортирует ничего, что попадает под санкции уровня Евросоюза, поэтому экономическое сотрудничество с Россией стоит оценивать с морально-этической точки зрения.
Министерство указало, что за 2,5 года число предприятий, которые занимаются экспортом в Россию, сократилось. Их было почти 400, а теперь осталось 128. Еще сильнее сократилось число импортеров, более чем в 6 раз. Однако в Латвии все еще действуют предприятия, долями капитала которых владеют граждане России. По данным Лурсофт, в Латвии сейчас 2764 предприятия с российским капиталом. Но их число снижается, рассказал глава Лурсофт Айнерс Брувелис.
Россия стремительно уменьшает свое присутствие в Латвии. Сейчас речь идет о том, что число предприятий за 9 лет сократилось наполовину. Сейчас осталось 3230 вкладчиков. И в сумме инвестиции в этих предприятиях составляют 230 миллионов 600 тысяч евро.
Он обратил внимание и на другую тенденцию. С началом российского вторжения в Украину владельцы этих предприятий резко начали менять свое гражданство.
В 2022 году граждане России, владельцы предприятий, сменили свое гражданство 26 раз, а в 2023 году 240 раз. В 86 случаях они получили гражданство Израиля, а в 41 случае – Латвии.
Брувелис считает, что нужны более точные определения владельцев и методы подсчета, чтобы понять, считается ли это российским капиталом. Но это уже вопрос для политиков. Никита Андреев, Сандра Дезеня, служба новостей Латвийского радио.
В латвийских школах участили случаи насилия в отношении учителей и других работников. А агрессия нередко исходит как от учеников, так и от их родителей. Профсоюз работников образования и науки отмечает, что педагоги вынуждены решать социальные проблемы, выходящие за рамки их компетенции, и просят премьер-министра вмешаться в ситуацию. Глава профсоюза работников образования и науки Инга Ванга рассказала программе подробности, в чем основная проблема.
Мы действительно все больше получаем информацию о насилии, ну, и психологической, и физической. Но то, что такая новая тенденция, что родители жалуются на других родителей, насилие к другим, и не только между родителями, и с учителями. Мы получаем просьбы, чтобы как бы вы, как профсоюз, могли бы помочь, потому что мы видим, что хороший учитель уйдет из-за одного другого родителя, а также физически насилие, кресла кидают, столы, но это в основном такие действительно уже крайние случаи, когда это последствия, ну, от того, что происходит с ребенком в семье или в обществе. В основном такие ситуации, когда и родители вовремя не помогают своим детям, и другие инстанции самоуправления тоже не следят, что происходит в семьях, и особенно те, которые под риском.
С 1 января 2026 года в Даугавпилсе закроют спорткомплекс «Строитель», построенный еще в 1989 году. Его инфраструктура давно устарела, бассейн не работает несколько лет, а с 2022 года там запрещено проводить матчи высшей футбольной лиги. Вероятно, в следующем году здание снесут, а на его месте планируют построить новый футбольный центр. Подробнее об этом в сюжете Сергея Кузнецова.
О том, что спорткомплекс «Строитель» в Даугавпилсе находится в плачевном состоянии, говорили неоднократно. Также отмечали, что его не спасет ремонт, нужно сносить и строить заново. С 1 января 2026 года комплекс закроют, рассказывает член правления Даугавпилсского олимпийского комитета Андрис Морозов.
В данный момент там живут беженцы, проходит тренировочный процесс борцовской спортивной школы. Тренируется футбольная школа Даугавпилса и профессиональная футбольная команда. И при рассмотре переложить тренировочный процесс на другие базы, рационально его закрыть для демонтажа и дальше развития уже комплекса целостного в футбольный полноценный комплекс.
В ближайшее время пройдет закупка для сноса комплекса строений, в которых находились бассейн, гостиница, зал для аэробики и борцовский зал. Следующий шаг – проект футбольного стадиона, продолжает Андрис Морозов.
Сейчас идут определенные расчеты, сколько это будет стоить проект в полноценном размере. Есть определенные программы еврофондов, Алтум, ЛИА и Министерства ВАРА.
Между Латвийской Федерацией Футбола и самоуправлением Даугавпилса подписан договор о взаимном сотрудничестве. Одни из этапов уже реализовали – замена поля и передача надувного купола в районе Нового Форштата. Шел разговор и о реконструкции строителя. На искусственном покрытии проходят тренировки, но с 2022 года там больше нет игр высшей лиги, так как качество не соответствует стандартам, чтобы проводить матчи чемпионата. В данном случае, объясняет президент Федерации Вадим Ляшенко, они могут предоставить новое покрытие.
Рассматривается конкретно замена поля. Договор об искусственном покрытии. Наша цель как бы этого договора такова, чтобы клуб, который пробьется в Еврокубке, чтобы он мог провести все матчи до группового этапа в вашем городе. Это они должны получить вторую категорию УЕФА.
После закрытия комплекса, тем не менее, тренировки у футболистов продолжатся, комментирует генеральный директор команды высшей лиги БФЦ Даугавпилс Наурис Мацкевич.
80% всего тренировочного процесса у нас на строительстве. Это раздевалки останутся. Ну, по крайней мере, вот последний разговор, который был, что все, что на первом этаже в центральном здании, оно еще будет действовать и можно будет использовать до момента, пока там не начнутся какие-то работы.
Все стороны заинтересованы, чтобы новый комплекс соответствовал хотя бы минимальным требованиям УЕФА. В минувшем сезоне клуб высшей лиги Даугавпилс выступал в Еврокубках, но пришлось домашний матч проводить за пределами Даугавпилса. Ранее юниорская команда Даугавпилса, дважды становясь чемпионом, получала право играть в молодежной лиге УЕФА, но ребятам также приходилось домашние встречи проводить на стороне. В городе нет стадиона, на котором можно проводить встречи под эгидой УЕФА. Свое видение клуб также предоставил городу, продолжает Наурис Мацкевич.
Это вопрос финансовый. Скорее всего, это синтетика будет, потому что синтетику можно использовать 12 месяцев в году, но зеленый газон 5-6 месяцев в году. При нагрузке, какая сейчас есть вообще в городе, ясно, что синтетика это будет более логичное решение. Там надо устанавливать ясное освещение полноценное, реконструировать трибуны. Надо там, чтобы эксперты прошли, проверили, можно ли там на этих существующих что-то делать или нет.
Самые оптимистичные сроки, когда хотелось бы завершить строительство, это 2027 или 2028 годы, добавил член правления Даугавпилсского олимпийского комитета Андрис Морозов. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
И о погоде. Этой ночью в Латвии пасмурно, местами дождь и мокрый снег. Также в отдельных районах туман с видимостью от 500 до 1000 метров. Дороги будут скользкими. Юго-восточный, восточный умеренный ветер. Температура воздуха по стране от минус 1 до плюс 3 градусов. Днем в Латвии облачно, местами дождь и мокрый снег. Также на востоке сохранится туман. Юго-восточный умеренный ветер. Температура от плюс 1 до плюс 4 градусов. В Риге пасмурно. Ночью и в четверг в первой половине дня небольшой дождь, юго-восточный умеренный ветер. Температура и ночью, и днем в столице плюс 1, плюс 3 градуса. Тип погоды второй благоприятный. Это была программа «Сегодня в 19», 3 декабря. Продюсер выпуска Елена Самойлова, звукооператор Уна Глуба, провела Юлия Михайловская.